Глава третья. Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? Где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться? Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за это старый Данила. Может быть, он ужаснется от такого предложения, а я срамлюсь, а может, очень просто согласиться? Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезжем поле у дьячихи, и как к Пряничникову он привел бабу. «Можно!» – подумал Евгений.
«Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не займался!»
«Нельзя!» – подумал Евгений, но чтобы исследовать, сказал – «Как же ты такими делами нехорошими занимался?»
«А что же тут худого? И она рада, и мой Федор Захарыч довольный-придовольный. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость, чай-вино пьет».
«Да, можно сказать», — подумал Евгений и тотчас же приступил. «А знаешь», — он почувствовал, как он багрово покраснел, — «знаешь, Данила, я измучился», — Данила улыбнулся, — «я все-таки не монах, привык». Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.
«Что ж, вы бы давно сказали, это можно», — сказал он. «Вы только скажите, какую».
«Ах, право, мне все равно. Но, разумеется, чтобы не безобразная была и здоровая».
«Понял», — откусил Данила.
Он подумал.
«Ох, хороша штучка есть», — начал он.
Опять Евгений покраснел.
«Хороша штучка. Извольте видеть, выдали ее по осени», — Данила стал шептать.
«А он ничего не может сделать, ведь это на охотника что стоит». Евгений сморщился даже от стыда. «Нет, нет», — заговорил он, — «мне совсем не то нужно. Мне напротив».
«Что могло быть напротив?
Мне напротив надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот. Солдатка или эдак...»
«Знаю. Это значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городу, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая, будете довольны. Я и то ей на месте говорю, пойди, а она...»
«Ну, так когда же?»
«Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда или за огород к бане. Никого нет, да и в обед весь народ спит».
«Ну, хорошо». Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное? «Нет, они красивые», — говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. «Но что я скажу? Что я сделаю?» Целый день он был не свой. На другой день в 12 часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения. Он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услыхал треск сломанной ветки. Он оглянулся. Она стояла в чаще за овражком. Он бросился туда через овраг. Во враге была крапива, которой он не заметил. Он остригался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой поневе, красном ярком платке с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась. «Тут кругом тропочка, обошли бы», — сказала она. «А мы давно, голымя?» Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее. Через четверть часа они разошлись. Он нашел пенсне и зашел к Даниле, и в ответ на вопрос его, довольный ли барин, дал ему рубль и пошел домой. Он был доволен. Стыд был только сначала, но потом прошел, и все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, не дурная и простая, без гримас. «Чья бишь она?» — говорил он себе. «Печникова», — он сказал. «Какая же это Печникова?» В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников. «Ведь их два двора. Должно быть, Михаил и старика-сноха». «Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве. Спрошу у Данилы когда-нибудь». С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни — невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами. А дело, которое взял на себя Евгений, было очень нелегкое. Иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать имение. Все труды его пропадут, и главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная. Но все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал, где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в 12 000. Векселя не было. Была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно было оспаривать документ. Ему надо было узнать только, наверное, действительный ли это был долг. «Мама, что такое Есипова Калерия Владимировна?» — спросил он у матери, когда они по обыкновению сошлись за обедом. «Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что?» Евгений рассказал матери про письмо. «Удивляюсь, как ей несовестно. Твой папа ей сколько передавал. Но должны мы ей?» «То есть, как тебе сказать? Долгу нет. Папа по своей бесконечной доброте...» «Да, но папа считал это долгом». «Не могу я тебе сказать, не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело». Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его. «Из этого я вижу, что надо платить», — сказал сын. «Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить». «Ах, как мне жалко тебя! Но знаешь лучше». «Ты ей скажи, что она должна подождать», — говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына. Положение Евгения было особенно трудно от того еще,
что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положение. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется, и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много 2000 рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено. Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с 2 садовниками, и конюшню с 2 кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что, не жалуясь на стол, который готовил старик-повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добивающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о материальном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала 10 семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.